обеспечение, помощь в борьбе, защита от обвинений. И все это было закреплено кровью завета. Это я так вкратце напоминаю. Сегодня я хотел более подробно остановиться на одном из этих пунктов. Это наше положение в Господе Иисусе Христе. И я скажу, что это вопрос очень не... Ну, я сказал бы так, остается в неразвитой стадии. Потому что, беседуя с людьми, когда вообще человек о себе говорит, о своем понимании, о своем мироощущении, о взглядах на вещи, ты из этого можешь, ну, видеть определенное его вот это мировосприятие и кем он себя видит, кем он себя считает, что он о себе думает. Это видно по его речи. И порой видишь, что это сильно отличается от того, кем сделал и кем видит нас Господь. Поэтому сегодня хотел бы опять в азбуку, опять мы будем, как сегодня слышали в стихотворении, говорить, может быть, алфавитные вещи. Но если мы их не усвоим, мы как бы, ну, вот этот вакуум ничем потом не заполнишь. Иногда я смотрю и слушаю проповеди, очень зрелые, сильные, содержательные. И ты думаешь, что, ну, вот, наверное, все, кто слушают, внимают, они, для них это усваиваемая пища, они ее понимают, они развиваются, двигаются дальше. А потом встречаешь такие вещи, что среди христиан еще там и в гороскопы верят, и примет боятся, и думаешь, о Боже, это же ужас какой-то. Мы думаем, что мы вот уже здесь в высоких классах нашей, ну, небесной школы, что ли, а на самом деле ты смотришь, что еще как-то то ли перепрыгнули, то ли проболели эти первые классы. Остались серьезные пробелы. Поэтому вот я сегодня к началам. Итак, когда Бог нас ввел в узы завета, многое что поменялось. И в первую очередь, на чем я делаю сегодня упор, это наша сущность, это наше естество. Всем нам знакомые слова, приведу. Братьев тоже будет сегодня много работы. Но сначала с таких известных всем нам стихов. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот... Вы все наизусть это, оказывается, знаете. Тот новая тварь. Древнее прошло. Теперь все новое. Так, мы Богом названы новым творением. Сказано, что древнее прошло. А что древнее прошло? Что прошло? Так, я уже не слышу ответы хором. Это означает, что мысль включилась и начали думать. Значит, раньше на этом не часто останавливались, правильно? Я понимаю. Такие паузы. Древнее прошло. Теперь все новое. О чем это или о ком это речь? О нас. Здесь не сказано о каких-то предметных, там, об отвлеченных предметах. Речь идет о нас, о живых людях, которые во Христе. Вот ключевое слово, что когда нас Бог ввел в узы завета, мы уже не сами по себе как личности, мы личности во Христе. И вот он говорит, древнее прошло, то есть вот это наше мировосприятие, мысли о себе, ветхая природа, которая просто жестко держала нас за горло, и мы не знали, что есть выбор, что есть возможность жить по-другому. Мы были рабами грехов, страстей. Все вот эта система ценностей, как мир смотрит, как он оценивает вещи, вот это было нам родным. Теперь это все прошло. А что же наступило? Все новое. Но опять, в этом все, там нету подробного описания. А что это все? А все то же самое, о чем я сказал выше. Вот это мировосприятие, осознание себя, Бога, ценностей. Оно стало новым. А каким новым? Вроде бы вот, ну, вышел человек, обратился к Богу, призвал его в свою жизнь, встал с колен. И что? А вот понимаете, в духовном мире что-то произошло. Хотя, видимо, ну, как вышел человек сюда, сел на место, вроде бы зримо это не видишь, никаких перемен. Но Бог говорит, они произошли. Все новое. И вот с этим новым надо нам сегодня немножко разобраться. Еще в качестве примера хочу привести из послания Ефесянам 2 главы. Вот тоже вот этот контраст. Нам нужно сначала увидеть, что есть контраст, что жить, как я жил раньше, думать, как я думал раньше, ценить или не ценить то, что мне было ценно или не ценно раньше. Если не произошло перемен, то, ну, что-то не так. Итак, послание Ефесянам, 2 глава, 12-13 прочитаю и чуть дальше. Здесь сказано о прежней жизни и измененной, что вы, ну, в принципе, да, там выше мысль идет, но контекст не нарушаем, мы просто возьмем главные стихи, о чем сегодня говорим. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Ну, вот среднее описание обычного грешника. Вот. Не обязательно злодея, там, преступника, просто грешника, без Христа, безбожие. Вот его основание жизни. А теперь во Христе, вот, а теперь это перелом, это другой полюс, это другая жизнь, другое восприятие. Вот все новое. А теперь и не вас самих по себе, а во Христе, то есть благодаря вашему союзу со Христом, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ну, там он говорит теперь о нашем единстве такой, целостности с народом Божьим израильским. Вот, но это подходит, я просто сейчас делаю упор на это изменение, что «а теперь», то есть не все как раньше. И 19 стих, вернее, с 19 по 22. «Итак, вы уже не чужие». То есть это было до, это то старое, о чем мы раньше прочитали во втором послании к Коринфянам. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Произошло изменение нашего положения. Если мы были чужие, без Христа, лишены всякой надежды, безбожники, вот это описание, о чем мы выше говорили, то теперь он говорит, вы сограждане святым и свои Богу. И вы знаете, это не нужно себе внушать. Не нужно какими-то тренингами заниматься. Это нужно воспринять верой, что мы теперь из одного положения переходим в другое. В послании к Колоссянам тоже в первой главе есть похожий текст, где говорится, что он вывел нас, это 13-й, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. То есть, вот они, два положения, два основания жизни, два миропонимания, что ли. Царство тьмы и царство возлюбленного сына. Серединки нету, нету плавного перехода из одного в другое. Мы были там, в этом царстве тьмы, даже, может, и не подозревая об этом. Многие безбоженки смеются над существованием сатаны, думают, что это там из мифологии какой-то древней. Ну, дьяволу это не мешает. Пусть они в него не верят. Они и так ему принадлежат. Вот. Видите, два основания. Очень резкая граница. Был в одном, теперь переведен в другое. Вот. И теперь вот мы тоже видим, что стали сограждане святым и свои Богу. Ну, дальше, наверное, я пока за неимением времени, наверное, дальше читать не буду. Сейчас просто мы увидим этот контраст. Итак. Мы заметили, что оказывается жизнь до и после обращения – это жизнь абсолютно совершенно разная в нашем внутреннем человеке. Внешний, ну, как был, так и есть, и из праха взят, и туда вернется, о внешнем нашем человеке. А вот о внутреннем – радикальные перемены. Но вот что важно, нам нужно научиться думать так, как говорит о нас Слово Божье. А не то, что по-прежнему мы думаем о самих себе, глядя на себя собственными глазами, измеряя себя собственными несовершенствами и все остальное. Это уже неправильное измерение будет. И я вам покажу, почему. Ну, давайте вот пример такой. Скажем, вот как произошло наше рождение свыше. Мы об этом либо прочитали, либо от кого-то услышали, что Господь говорит, и, может, цитировали эти слова, что «должно вам родиться свыше». То есть первое, что произошло, до нашего уха достигла мысль, что нужно родиться свыше, чтобы войти в Божью семью и чтобы вообще спасти душу свою. Наша реакция. У нас зародилась вера, она подвигла нас к решению. Мы сделали этот шаг, и это стало нашей реальностью. То есть теперь вот находящиеся здесь подавляющее большинство, их никто не сумеет разубедить, что они рождены свыше, потому что уже это сущность твоя, это я сам, это мой новый человек, который со Христом ожил и живет теперь другой жизнью, новыми ценностями, новым этим мироощущением. И вот знаете, здесь нужно с той же самой, может быть, моделью, что ли, подойти к этому вопросу. Кто теперь я во Христе Иисусе? Ну, часто вспоминаются слова, может быть, ссылаются на Бытие, где Авраам, например, о себе говорит, там, в 19 главе, помните, когда он с Богом говорит о предстоящем, вернее, хочет отговорить Бога от предстоящего уничтожения Содома. И вот там вот он говорит, вот я снова, Владыка, решился говорить к тебе прах и пепел. Вот там называть себя прахом и пеплом. Но давайте вот на что посмотрим. Это не сущность его, а лишь сравнение. Потому что он прекрасно понимал, кто он. Он знал Божье обетование. Он ожидал их осуществления. Он вкладывал себя теперь в Исаака, понимая, что от него дальше пойдет вот размножение этого великого народа. Он понимал, что является частью Божьего плана. То есть, когда речь шла об осуществлении Божьих обетований, об участии Бога в его жизни, он там не говорит «я вот там прах». Здесь лишь он говорит о сравнении, что вот «я по сравнению с тобой, кто я такой?» что пытаюсь уговорить тебя сделать что-то. Я почему об этом говорю, что очень часто христиане, ну, народ Божий о себе такого мнения продолжают быть на протяжении всей своей жизни. И вот здесь может быть перекос, потому что нам нужно очень внятно себе уразуметь, кем называет нас Бог уже возрожденных. Кем Он нас называет, кем Он нас считает, кем Он нас сделал во Христе. И сравнить это с тем, что мы сами о себе думаем. Что мы думаем, как мы себя видим, как мы себя оцениваем. Вот эти два момента нужно сравнить, ну, не знаю, там, в табличке написать. В одной из них, что я о себе думаю, кем я себя считаю, кто я есть, со всем, чем обладаю. И во второй части таблички написать, выписать из Евангелия, в основном в посланиях, конечно, из посланий, кем видит и кем считает меня Бог. И вы увидите, что оказывается, уже у возрожденных людей будет очень много нестыковок. Кем я себя считаю, кем меня видит Бог. И вот с этим нужно разобраться. Я не говорю о том, что раз мы стали возрожденными, мы стали, ну, знаете, такими абсолютно совершенными существами. Нет, нет. Кстати, Бог тоже об этом не говорит. Но раз мы живем верой, вот вера основывается на фактах Священного Писания. А чувства, они, вот если мы читаем в посланиях, что мы ходим верой, а не видением, а вот чувства как раз-таки, они требуют подтверждения видимого. Вот если я это чувствую, если я с этим согласен, если я так думаю, значит, это правильно. Чувства так устроены. Они действуют очень примитивно. Они рождаются вообще из непонятно вот из какого источника. Вот что человек может думать о себе? Я вот о чем говорю. И здесь важно увидеть, что если Господь обо мне так не говорит, то мне свои мысли можно при себе и оставить, но не декларировать это и уж тем более не поступать в соответствии с этим. Потому что теперь нужно вспоминать вот эти слова. Я новое творение во Христе. Что мне сначала был дан один портрет, а теперь во Христе там другой портрет. И всю нашу жизнь, вот как я эту параллель провел с рождением свыше, нам нужно строить теперь на том, Господи, кем ты меня видишь? Вот не я себя таким вот хорошим и там чудесным и абсолютно совершенным. Нет, кем ты меня видишь и называешь? Чтобы мне теперь вот, чтобы моя роль, моя повседневная жизнь, вернее, была созвучна с тем, кем ты меня видишь. Чтобы я не рассогласован был с тобой. Ты мне говоришь, ты белая, я говорю о себе, нет, я черная. Ты говоришь, что я могу во Христе все, я говорю, нет, у меня нету способности, нету сил, нету умения, не трогайте меня. Ты говоришь, что я всем обладаю во Христе, я говорю, что у меня ничего нет и никогда, наверное, не будет. Понимаете, вот о чем я говорю? Поэтому, когда мы говорим о себе, нужно, ну, я бы так сказал, выражение подбирать. Господь, если ты меня это видишь, мне это может трудно понять, но я склоняю голову и говорю, да и аминь. Если то, кем ты меня видишь во Христе, превышает уровень моего осознания, я все равно кивну головой и скажу, да и аминь, чем я буду себя ставить в противовес твоему слову. Какой смысл спорить с Богом? Я проведу просто несколько примеров и дам вам места. И хорошо, если у нас есть что записать, вы просто эти места дома почитайте внимательно, вот как с жаждой с такой. Вот, Господи, я хочу себя лучше узнать, но не самому по себе, а себя в союзе с тобой. Я хочу с собой познакомиться. Вот кем ты меня видишь? Потому что столько вот, вот понимаете, то, что мы думаем о себе, очень накладывает сильный отпечаток на все, что мы делаем и вообще на всю нашу жизнь. Вот что мы думаем о себе, это накладывает большой отпечаток на всю нашу жизнь. Поэтому, если наше мышление будет правильным, в согласии с библейским, ну и результаты будут такими. Если оно будет рассогласованным, ну будет, не знаю, вот это неразбериха в душе самого человека. Итак, Евангелие Иоанна 15:7. Это в целом как бы отношение к слову. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Очень, очень сильное, серьезное слово. А как узнать, насколько его слово во мне пребывает? Это надо, может быть, очень много выучить наизусть, больше времени посвятить чтению, слушанию, может быть, там, проповедей, посещению разных там семинаров, учебных каких-то заведений. Что? Вот как определить, где эта мера? Насколько его слово во мне пребывает? Самый безошибочный проверочный инструмент в этом смысле – это практика. Вот его слово настолько во мне пребывает, насколько я его практикую. Еще раз, его слово настолько во мне пребывает, насколько я его практикую. Я не говорю о том, что не надо учить наизусть, читать, учиться и прочее, все на своих местах. Но как узнать, вот Господь говорит, если слова мои в вас пребудут, что пребудут, в разуме? В какой части? В сердце? Нет, именно в практике. Вот это означает пребывать. Вот, теперь о нашей позиции во Христе несколько стихов, уже как, говорю, в качестве примера. Второе послание к Коринфянам 5:21. Пока не открывайте, я вопрос задам. Вот если, ну, вам задают вопрос, а вы праведник, вот что вы скажете? Кто сказал «да», сказали правильно. А кто сказал «нет», наверное, скажет, ну, это же как-то высокомерно. Ну, как-то это уж слишком. Сказать о себе, что я праведен. Но обязательно нужно делать, ну, как сказать, сказать до конца. Я праведен во Христе Иисусе. То есть только благодаря моему союзу с Ним Бог видит меня праведным, то есть оправданным или правильным по положению. Слово «праведный», вот сразу привязываются у нас какие-то ассоциации. А, ну все, это значит абсолютный, безгрешный, и вот только нимб у него может быть, не появился, да? Нет, 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 нет. Таких не дает Библия описаний слову «праведный». Это означает «оправданный», находящийся в правильном положении пред Богом. И, конечно, праведник с большой буквы – это Христос, но благодаря моему союзу с Ним Бог меня тоже видит во Христе оправданным, праведным. Написано, Он воскрес для нашего оправдания, да? Он, Христос, воскрес для нашего оправдания. Значит, я оправдан, я праведный в Его глазах, потому что у Него это получилось. Вот. А теперь 2 Коринфянам 5:21. Это вот стих, который поясняет ту мысль, вопрос, который вам задал. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, то есть отец, кого? Сына своего, не знавшего греха, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем, во Христе, опять-таки, в нем, сделались праведными перед Богом». Поэтому то, что я вам говорю, я не говорю вам слова вот из, ну, такие, знаете, неосуществимые на земле. Потому что нередко эти слова, как «освященный во Христе», «праведный», относят к небесной жизни. Ну, конечно, там все свято. Там все свято. Но, когда мы читаем эти послания, речь идет о нашей позиции во Христе для тех, кто читают эти строки. Вот небожителям уже не надо этих строк читать, они в другой реалии. А мы читаем, мы живем в согласии с этим. Поэтому, если говорить, ну, конечно, надо понимать, как бы это сказать, лейтмотив, что ли, или вот тон этого разговора. Если вам задают это с подковыркой, ты что, праведный, что ли? И ты будешь ему писание? Нет, нет. Он не поймет, если он с таким вот подходом к вам, что ты что, праведником, что ли, себя считаешь? Но если это человек, который заинтересован вообще вот в том, чтобы он мог понять правильно эти вещи, и прежде всего это в народе Божьем, в церкви должно быть понятно, да, я оправдан во Христе. И то же самое относится к нашему искуплению, к нашему освящению. А ты что, святой, что ли? Ну, здесь тоже. Если таким тоном задают вопрос, они явно не разобраться хотят, а подковырнуть. Но вообще Писание нас... Послания, посмотрите, как начинаются. Послания пишутся верующим, которые на земле. И очень часто написано призванным святым, освященным во Христе, не умершим, которых впоследствии возвели там в лик святых. Нет, нет. Тем, кто еще ходит ногами по земле. Названы призванными святыми. Даже Коринфская церковь с ее множеством проблем начинается с такими словами. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, это первое послание, второй стих, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Ох ты, посмотрите, как он их называет. А мы знаем, какие там проблемы. По крайней мере, 11 очень сильных проблем там в церкви, которые, знаете, каждая из них может разорвать церковь изнутри. И причем при всех этих несовершенствах, при всем этом множестве, он говорит, призванные, святые, освященные во Христе. Понимаете, поэтому нам нужно научиться думать о себе так, как говорит о нас сам Господь. Римлянам 8 глава, 1, 2 стих. Римлянам 8 глава, 1, 2 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Мне нет осуждения, потому что я во Христе. И еще, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Вот посмотрите, два вида вот этих оснований, два закона. И закон духа жизни назван преобладающим, то есть я живу в соответствии с ним. Я стараюсь и учусь поступать в соответствии с ним. Послание Иакова, 4 глава, 7 стих, Иаков 4:7. «Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Это наследие только для тех, кто во Христе. Потому что если я не соединен узами завета, то со мной будет, как с теми сынами первосвященника Скевы из Деяния 19 главы, помните? Которые начали там употреблять имя Господа против всяких там заклинателей и прочее. А, наоборот, несколько из заклинателей начали употреблять это слово против имеющих злых духов. И тогда злой дух сказал, а вы кто? Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто? То есть в духовном мире Христос и те, кто с Ним соединены, известны. А эти самозванцы решили, живут в одном лагере, а хотели воспользоваться инструментами из противоположного. И он их там побил, и все, и опозорил. Вот видите, какая разница, кто во Христе и нет. Что у одних есть власть в духовном мире противостоять силам тьмы и даже активно побеждать, а у других нет. Вот у многих ли из вас есть дома Библия Гетце, с редакцией Гетце? Не у многих. Тогда, наверное, мне легче будет вам просто дать через запятую эти места. Вот там есть библейский указатель, у кого это есть, и 70-я страница этого библейского указателя называется «Именование возрожденного». Это там не будет. «Именование возрожденного». И здесь даны имена. «Дети обетований», Галатам 4, 28. Вот, можете записывать, можете так, потому что сейчас я просто вам буду через запятую несколько стихов говорить. Вообще этих стихов кто-то посчитал в Новом Завете больше 130. Со словами «во Христе», «в Нем», «в Котором» и «из Которого». Вот это связка, я вам говорю сейчас связки. И там различные есть обетования, и они очень многие связаны либо с нашим, с нашей позицией во Христе Иисусе, либо с действиями Божьими в своих чадах. Возлюбленный Богом, Римлянам 1:7. Это как Бог называет своих чад. И заметьте, я сразу скажу, здесь не найдете ни пыли, ни праха. Сонаследник Христу, Римлянам 8:17. Сонаследник Христу, Римлянам 8:17. Друг Божий, Евангелиана, 15 глава, 14-15. Друг Божий, Евангелие Иоанна, 15 глава, 14-15. Согражданин святым, это то, что и свой Богу, Ефесянам 2-19. Согражданин святым, Ефесянам 2-19. Избранный во Христе, Колоссянам 3-12. Усыновленный Богом, Галатам 3:26, святой, Евреям 3:1, Колоссянам 3:12, наследник вечной жизни, Титу 3:7, раб праведности, Римлянам 6:18, ученик Христов, Евангелиана 15:8. Воин Христов, 2 Тимофея, 2 глава, 3 стих. Верный, 1 Тимофею 4:10. Праведный, 1 Петра 3:12. Потомок Авраама, Римлянам 4:16. Чадо света, Иоанн, Евангелиана 12:36. Чадо воскресения, Евангелие Луки, 20 глава, 36 текст. Принадлежащий к народу приобретенному, ну, то есть некогда не народ, а ныне народ Божий, 1 Петра 2:9, принадлежащий к народу особенному, Титу 2:14, принадлежащий к народу ревностному, к добрым делам, Титу 2:14 тоже, и принадлежащий к священству святому и царскому, 1 Петра 2:9. И Откровение 1:6. Это не 130 текстов я вам дал. Это лишь, может быть, некоторые такие самые, ну, яркие, что ли, которые нам помогают увидеть себя, кто мы теперь во Христе Иисусе. Кто-то скажет, ну а как же быть с моими несовершенствами, со всем, что мне мешает, с чем я борюсь, что еще вот меня самого расшатывает изнутри. Так вот, наша задача теперь вот к этому, вот это наша позиция, а это наша практика. Вот наша теперь задача практику подтянуть к позиции, понимаете? Вот как тоже мы читаем в посланиях. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Вы были тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. То есть подтягивайте теперь свою практику к тому положению, где вас видит и кем вас называет Господь. На этом будем заканчивать. Может быть, это даже проповедь не назовешь, скорее размышление на тему, но я бы хотел, чтобы это все осталось в нас, потому что из этого вытекает все остальное. Кто я? Кем мне себя видеть? Как мне жить? Как мне правильно себя оценивать? Какой системы ценностей держаться? Как строить отношения? Все вытекает из того, во Христе я или нет. Дал я вам список сегодня тех, кто мы во Христе. Будем учиться и стараться встать на этот путь и нашу практику жизни выводить на тот путь соответствия с его видением, с Божьим видением, и как он нас видит во Христе, и кем он нас называет во Христе Иисусе. Аминь.